Это усугубляет неловкость ситуации. Останки нашего основателя горцуют по крышам, забираются на флагштоки, пляшут посреди Уайтхолла и, если верить нашим источникам, периодически катаются на тачке по рыбному рынку в Камбер-Оуле. Кроме этого, эта тварь периодически убивает людей, причем совершенно случайных. Она охотится за молодыми людьми и девушками. Жертвами становятся преимущественно простолюдины, но погибло также несколько людей значительных. Она заявляет, что ищет двух последних, что бы это ни значило. «Последних двух грабителей, которым удалось выжить, — сказал мистер Фрай, — это достаточно очевидно, и один из них унес с собой посох. Однако на данный момент главная наша проблема в том, что простолюдины знают, чей труп они видят». Сбоку донесся ледяной голос Джессики Уайтвелл. «Разрешите уточнить, — сказала она, — это действительно кости Гладстоуна? Это не какая-то иллюзия?» Госпожа Малбинди вскинула изящные бровки. «Да нет, это вполне себе его кости. Мы побывали в гробнице, саркофаг пуст. Тел там предостаточно, можете мне поверить, однако нашего основателя среди них нет». «Странно, не правда ли?» — в первый раз подал голос мистер Мейкпис. «Стерегущий гробницу Африт вселил свою сущность в кости. Почему? Кто знает?» «Почему это не важно?» — педантичным тоном возразил мистер Диверокс, постукивая кулаком по ладони. «Наша первейшая задача — избавиться от него. Его существование компрометирует достоинство нашего государства. Я требую, чтобы этот африт был ликвидирован, а кости преданы земле. С сегодняшнего дня каждый из старших министров обязан направить демона для этой цели. Это касается всех вас. Младшие министры, увы, до сих пор не преуспели. В конце концов, это все же Гладстоун. Это существо весьма могущественно. А тем временем надлежит разобраться с посохом». «Да, — сказал мистер Фрай. В дальней перспективе этот вопрос даже важнее. Теперь, когда у нас на носу война с Америкой, нельзя допустить, чтобы он попал во вражеские руки. Если он окажется у чехов...» Воцарилось недолгое молчание. «Прошу прощения». До сих пор Натаниэль слушал всех, говорящих с безмолвным почтением. Однако, наконец, разочарование взяло верх. «Речь идет о посохе могущества, который принадлежит Гладстоуну, том самом, с чьей помощью он разрушил Прагу». Мистер Диверокс холодно взглянул на него. «Я рад, что вы, Мендрейк, наконец-то снизошли до того, чтобы присоединиться к нам», — сказал он. «Да, это тот самый посох». «Так что, если мы сумеем овладеть его повелевающим словом? Мы сможем использовать заключенную в нем силу для новых кампаний?» «Мы или наши враги? На данный момент его местонахождение неизвестно». «Это действительно так?» — уточнила Хелен Малбинди. «Этот скелет, или африт, или что бы там ни было, быть может, посох у него?» «Нет, у него на спине сумка. Мы подозреваем, что там большая часть сокровищ Гладстоуна. Однако сам посох исчез. Должно быть, он у одного из грабителей». «Я закрыл все порты и аэродромы», — сказал мистер Мартинсен. «Побережье патрулируется аферами». «Прошу прощения», — сказал Натаниэль, — «но если посох все это время лежал в аббатстве, отчего же мы до сих пор не воспользовались им?» Кое-кто из волшебников заерзал в своих креслах. Мистер Дюваль сверкнул глазами. «Вообще-то у нас тут совещание старших министров, а не детский сад». «Руперт, я бы советовал убрать этого подменыша». «Минуточку, Генри». Мистер Диверокс, по всей видимости, был раздражен не менее своих министров, однако оставался вежливым. «Мальчик по-своему прав». «Причина, Мендрейк, — объяснил он, — в том, что мы опасались катастрофы, подобной той, что произошла нынче. На смертном ложе Гладстоун поклялся отомстить всякому, кто потревожит его могилу. А мы все знаем, что превзойти его силу не так-то просто».